Вот, числа с 23, мы продолжаем Валам и Валак. Помните, вчера мы читали 22, и Валак был язычник, и он боялся страшно народа Израилева. И думал, если только я мог бы найти кто, который мог бы им проклинять, то все было бы хорошо. Он предлагал тогда этот Валаму столько денег, столько богатства, если только он как-то заклинял, проклинал Израил. И Валам очень это хотел делать, а Бог не дал ему добра это делать. И все равно он шел к ним, и Бог сперва сказал, нет, не надо. А потом Валам так хотел, и Бог даже ободрил ему туда, но сказал ему, ты сможешь только сказать то, что я скажу. И я вот объяснил, что в одном плане Бог ведет человеку в искушение, если человек сам хочет туда. Поэтому молимся, Отче наш, не веди нас в искушение. То есть у Бога есть такая способность, возможность это делать. Если мы хотим согрешить, Бог там как-то готов, как-то, ну, вести человеку дальше туда, куда он сам хочет. И это тоже получается и в положительном плане. Если мы не хотим согрешить, тогда Бог и тоже дает нам Святой Дух. И Дух, в принципе, означает, ну, мышление, подход, мирозрение. Бог дает человеку психологические укрепления. Туда, куда он сам хочет. Или святость, или греху. Это не так, что Бог как-то пассивно, что Бог как-то смотрит над нами и как-то ему все равно. Нет. Бог готов и даже хочет подтверждать человеку. Поэтому это получается, что наш свободный выбор, это столь важно. Как мы сами решаем, как мы сами хотим в жизни. Это очень важно. Наша воля очень важна. Очень значительна. И не дай Бог, что мы как-то думаем, что я здесь ни при чем. Что я вот просто здесь такой слабый человек, и Бог как-то делает то, что Он хочет, и я здесь вообще при чем. Нет. Бог так уважает наши вот выборах, наши желания, что Он готов как-то подтверждать человеку на любом случае. Или направо, или налево. Итак, стих 23. Опять вот Валак хотел, чтобы Валам проклинал Израил. И он, Валам сказал, что нет, я могу только сказать то, что Бог мне сказал. И это так, потому что когда Валам открыл рот и начинал говорить, он не говорил то, что он хотел. Он говорил Слово Божие. И Павел об этом подкомментировал немножко в 2 Тимофею, 3 главу, когда он сказал, что все писания, которые мы читаем, то есть Библии, это не слово человека, это Слово Божие. То есть людей говорили не обязательно так, как они хотели, а Дух Божий пришел, и они просто вот сказали то, что Бог сказал, или писали, тем более, то, что Бог хотел, чтобы они писали бы. Итак, то, что мы читаем, ладно, это написано Моисеем или Павлом, но это не значит, допустим, когда мы читаем послание Павла, что это лишь Павел. Нет, это не просто его мнение. Это Бог, это Дух Божий, который пришел, и он писал, наверное, то, что он, наверное, сам не хотел писать. Потому что Дух Божий так действовал здесь с этим Валам. Чтобы он писал, и он говорил Слово Божие. Но это, видимо, не то, что он хотел сказать. Он хотел, страшно хотел проклинять Израил, потому что он хотел все это богатство приобрести для себя, так как Валак предлагал. Итак, мы сможем тогда быть уверены, что то, что мы читаем в Библии, это не просто слово человека, это на самом деле слово Божие. А Бог это сделал через тот процесс, Бог вдохновления. Значит, Он ставил свой дух в человеке, чтобы то, что Он писал и сказал, это не просто вот Его слово, это слово Божие. Хотя, конечно, есть проблемы с переводом, потому что это все сделано на еврейском языке в Ветхом Завете или на греческом в Новом Завете. Есть, конечно, проблемы с переводом, а в самом слове это от Бога. И я считаю, что сам суть Евангелия, самый основной смысл довольно понятно. Не смотрим на всякие нюансы перевода. Итак, дальше, в пятом стихе. «Вложил Господь Слово в уста Валаамовы». Он вложил Его Слово в уста вот, Валаамовы. Чтобы то, что Валаам сказал, в одном плане это Слово Валаамовы, но в другом плане это Слово Божье. Такой процесс не действует сегодня. Потому что в Библии уже написано. У нас все то, что нам надо в Библии. И таких пророков не существует сегодня. Это только наш долг толковать, интерпретировать, понять то, что у нас уже есть в Библии. Конечно, Валаам страшно хотел проклинять Израилу. Он просто не мог. Он сказал в 8 стихе, как проклинаю я Бог, не проклиняет его, как изреку зло, Господь не изрекает на него зла. И наоборот, он дал пророчество об Израиле, очень вот, положительно. И в 9 стихе он описывал Израил, как народ живет отдельно, и между народами не числится. И все то, что право об Израиле, в Ветхом Завете сейчас прав у нас. Почему? Потому что к Галатам, 3 глава, написано, что поскольку мы принимаем крещение во Христе, мы становимся семья Авраамова, мы становимся дети, Божьи дети Авраамова, мы становимся новый Израил, духовный Израил. И все то, что прав об Израиле, по плоти сейчас в духовном плане прав у нас. То есть, если ты веришь в человек, то 9 стих и тоже, и прав у нас. Народ живет отдельно, и между народами не числится. Получается тогда, что хотя мы все грешны, хотя никого у нас без греха, мы как-то живем отдельно. Хотя ты живешь посреди народ многих, ты как-то отдельный в духовном плане. Не значит, ты лучше, не значит, в другом плане ты выше, а если ты член народа Божия. И что-то отличается между тобою и тот масса неверующих. И я уверен, что мы все это заметили. Что да, я не могу как-то с этим контингентом как-то быть единым с ним. Не могу. Не значит, что я не согрешаю, не значит, что я выше. Нет. Но кое-что есть отдельное, так как у настоящих евреев есть всегда такое чувство, что я как-то не отсюда. Хотя человек родился, допустим, в Латвии или где. Как-то чувствуется, что я не отсюда. Я не знаю, откуда я, но точно не отсюда. И тоже в духовном плане получается для нас, как духовный Израил, что ну да, я родился здесь, я отсюда. Но и тоже нет. И тоже я как-то нет. Я тоже не с вами. Потому что мы с Господом. И то чувство, которое у нас есть, что да, я как-то отдельно, не лучше, но все равно отдельно из массы. Я думаю, что это характерно у каждого человека, который верил во Христе. И я знаю, что мы все, по-моему, так и чувствуем, что да, я как-то не с ними. Не лучше, но все равно почему-то не с ними. Если толпа есть, я всегда как-то по сторону. И, по-моему, это знак, что мы как-то являемся народ Божий. Это характерно. В 13 стихе, из-за того, что Бог не дал Валааму проклинять народу, тогда они пробовали он с Валааком по-всякому. Строили алтаров, смотрели из другой город, из другой холмы, из другой горы, чтобы как-то найти какое-то проклятие против Израиля. Просто нету. И в 15 стихе я сказал Валааму, Валааку, постой здесь. А я пойду туда на встречу Богу. А разве он встречал с Богом? В Ветхом Завете несколько раз написано, что человек, особо, ну, в частности Моисей, встречал с Богом. Не значит, буквальным образом. Моисей, помните, встречал, написано, с Богом, и они говорили лицо к лицу. Но тоже, когда Моисей спросил у Бога, я очень хочу твое лицо видеть, Бог сказал, да нет, ты не сможешь. Это никак, невозможно. Как мы сможем балансировать это противоречие? Я думаю так, что и Моисей, и Валам встречали не с самим Богом, а с ангелом. И тот ангел носил имя Божье до такой степени, что тот ангел являлся вот представителем Божьим, и поэтому можно сказать, что ты встречался с Богом. И тоже с Иисусом. Я не считаю, что Иисус сам Бог, но он все-таки Сын Божий. И явил Бога. Поэтому он носил имя Бога, является Господь Иисус. Но это не значит, что он сам Бог. Он явил Богом до самого упора. И поскольку мы принимаем крещение во Христе, значит, что мы тоже принимаем крещение во имя Господа. И поэтому значит, что мы, в принципе, являемся Иисусом для этого мира. Помните тот притч Иисуса, где он сказал, я алкал, и ты не дал мне пить, я голодовал, ты не дал мне кушать, и так далее. И люди отвечают, когда мы видели тебя в нужде? Он отвечает, поскольку ты это не сделал на самом низком братом моим, ты не сделал ко мне. То есть он имел в виду, что в моем брате вы видели мне. То есть они были мои представители, и поскольку ты поступил так с ними, поскольку именно ты так поступил именно со мной. Поэтому Иоанн сказал, что нельзя сказать, что я люблю Бога, а ты не любишь его дети. Это нельзя. Нельзя просто вот иметь как-то на интеллектуальном уровне нашу веру в Бога, что да, я верю, я не атеист. Но если у нас нет любви к братьям, то есть его дети, у нас нет тогда отношений ни с ним. Поэтому, как написано, что он встречал с Богом, я считаю, что значит, он встречал с ангелом. В 19 стихе. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Это в одном плане это да, в контексте того, что он сказал здесь, что в принципе я люблю Израиля, и тот любовь это вечный. Я не буду как-то передумать, я не буду сказать Израилю или вообще нам, что я вас люблю, и потом наоборот. Нет, он так не будет делать. Но столько раз Бог фактически изменялся свой план. Допустим, Иона сказал Ниневе, что через 40 дней и тот город дальше не будет. Но они покаялись, и через 40 дней тот город еще стоял. Значит, что у Бога есть такая способность передумать. Я даже думаю, в Эдемском саде сразу, в этом же день, когда ты кушаешь плод, ты умрешь. Они кушали, не умерли, не сразу. Я думаю тогда, что Бог в контексте того, что Он нас любит, это солидно, это не изменяется. А в контексте того, что у Него есть гнев против греху, в этом контексте, да, Он умеет передумать, слава Богу, слава Ему. Потому что иначе мы все умерли бы. В 21-м. Он объяснил там, что не видно бедствия в Яковле и незаметно несчастье в Израиле. Господь, Бог его с ним, и трудный царский звук у него. Я думаю, более означает, что Бог не видел грех в Яковле и не заметил никакой грех у них. Видимо, они грешны. В Езекииле 20 главу написано, что когда они вышли из Египта, они даже взяли с собой идолов из Египта. И они сейчас здесь в пустыне. И вообще очень мало веры у них. Но Бог это не видел. Он это не заметил. Не дело в том, что Бог как-то наивно. Но то же самое, если мы во Христе, Бог смотрит на человека, так как у нас есть праведность Иисуса, так как вся праведность Иисуса как-то перечислена на нашем счету. И здесь опять с Исраилом в Ветхом Завете у нас еще пример о том, что Бог им столько любил, что Он как-то не заметил, не видел. Тут беда тут в духовном плане, беда, то есть грех в Израиле. Он смотрел над ними, как они без греха. И это именно то, что случится, когда человек принимает крещение во Христе, тогда он со Христом как-то обреклись. Значит, перед Богом он выглядается как-то без греха. Он как-то Бог не видит тот грех. Не значит, что в одном плане Бог это не заметил. Не значит, что Бог как-то это не считает к человеку. Это почему мы сможем любить человеку, хотя мы прекрасно видим всякие его грязи, всякие его минусы, всякие его грехи, но недостаточно. Недостаток. Мы все это видим, но мы сможем все равно любить человека. Иначе получилось бы, что мы сможем только любить человека, который совершенный. И такой человек нету. Из-за этого, когда ты видишь хорошая, наивная девочка, которая как-то влюбился с таким страшным алкаш, и как-то ей говорим, что ну, девочка, слушай, даже ты разве не заметила? И это не так, что она слепая. Это не так, что любовь в этом плане слепой. Нет. Она все прекрасно это видела. Прекрасно видела. Заметила, конечно. Но она надеется по-другому. Она все равно любил тот человеку. И не обращает внимания на этом, скажем, часть жизни. И часть характера. И в принципе это так, как Бог смотрит над нами. Это не так, что он как-то наивно думает, ой, Данкан, как ты прекрасный, как ты хорошенький. Да нет. Он видит прекрасно наш недостаток, наши слабости. Это не в том, что он не слепой, он даже очень чувствительный к греху. Но из-за того, что просто-напросто он нас любит, из-за этого он как-то смотрит над нами очень даже положительно. И вот это статус, который у нас есть во Христе. Поэтому в 23 стихе нет волшебства в Иакове и нет ворожбы в Израиле или против Израиля. Это нельзя тогда бояться, черная магия и так далее. Потому что если мы являемся народ Божий, духовный Израиль, тогда такое волшебство не имеет никакой сил против нами. Есть те, которые страшно боятся об этом, что ой, есть черная магия, какой-то человек сделал против меня, ну, конечно, ужасно, из-за этого я страдаю, дом, где я живу, это как-то проклят. Нет, я так не думаю. Я не спорю, что, наверное, у некоторых людей есть такая власть. А если мы во Христе, если мы являемся на самом деле духовный Израил, тогда нет такого, как здесь написано. Это нельзя для этого Валам проклинять Израилу. Даже, хотя, кажется, у него было с другими людьми такое влияние, такая власть. Поэтому Валам прекрасно это понимает. Предлагал ему столько богатства, если ты будешь делать твое проклятие против Израиля. Но даже Валам не мог это делать. И получается, что нам не надо бояться всякие это магии, колдунства и так далее. Хоть есть какой-то сила в этом или нет. Это другой вопрос. А если мы являемся духовным Израилем, тогда это не имеется в нашей жизни никакой власти. И не надо это бояться. Он даже, Валам даже пророчествовал, что Израиль будут как-то победить против своих врагов. 24-й. Народ как львица встает и как лев поднимается. не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых. Валак, конечно, там стоял своими народами, переживая о том, что Израил будут как-то мне подражить, они будут меня атаковать. И здесь Валам, наоборот, дал такое пророчество, что в принципе, да, Израил будет это делать. Это опять показательство о том, что он говорил не то, что он хотел сказать, но то, что Бог ему сказал. Поэтому раньше, 22 главу, 35, когда Бог сказал Валаму, ну хорошо, пойди с людьми, только говори то, что я буду говорить тебе. Это лучше было бы, если Валам сказал, да нет, хорошо, я понял, я даже не буду дальше с ними. Но он это не хотел. Потому что он так мечтал, серебра, золото и так далее, которые Валам ему предлагал. И с нами то же самое. Если мы делаем одно неправильное решение, если попадем в искушение, значит, что дальше все сложнее получается. Лучше просто вот останавливать, признать того, что ну да, я ошибался, и вот обратно. Представляете, что ты поищешь дом где-то в ночи, и адрес есть, поищешь, как ты чувствуешь, что ну да, это должен быть в ту сторону направления, ты ходишь или едешь, вот, и как-то чувствуется, что ну да, это неправильно, это видимо не здесь, дома уже закончились. Но чем как-то покаяться, чем передумать, чем раскаяться, и вот обратно. Да нет, мы хотим дальше и дальше. Это все такие вопросы смирения и гордости, в принципе, на самом конце, что мы не хотим признать, что ну да, я ошибался. Это не сюда, туда, куда я шел. Надо как-то обратно. Нет, мы хотим дальше. И чем дальше, тем хуже вообще. Ладно, у кого есть кое-что добавить? Спорить даже. Руслана, нет?
Можно 10 стих поставить?
Да, вот.
10? Кто исчислит песок Якова и числа четвертой части Израиля, да умрет душа моя смертью праведников.
Что такое песок Якова и почему четверть Израиля?
Я думаю, что это исполнение, то, что Бог обещал Аврааму, где он сказал, что когда Авраам был вообще без ребенок, что не переживай, у тебя будет много дети, семья будет огромной, как песок около береги моря. И это так, как ну, Валам имел в виду, что то, что Бог обещал, тех обетований Аврааму, уже исполнится. Так как, поскольку мы принимаем крещение во Христе, все то, что Бог обещал Аврааму, как-то исполняется и тоже, даже в той жизни, даже прямо сейчас. И числа четвертой части Израиля, ну, он имел в виду, что если даже чистить четвертой части Израиля, это невозможно. То есть столько.
А вот умрет душа моя смертью праведников. Разве душа не бессмертна?
Да, вот
тут. Ну, умрет душа.
Это что, вообще уже душа нет?
Есть разница между душой и дух. Душа, в принципе, это на еврейском, это еврейское слово нефеш, ну, переводится так, тело, как человек. И человек, конечно, умирает. Но это дух, в смысле, наша личность, которую Бог вспоминает. Да, Толик.
Они потянут.
Это за отдельную плату.
Да, всем привет от Володи. Он в больнице, в здоровье.